Мы сегодня вторую главу прочитаем с самого начала второго послания к Тимофею. То мы там по стишку разбирали, так она уже потерялся смысл главы. Поэтому для того, чтобы восстановить это, надо будет прочесть ее всю. Ну, это было две недели назад, да, говорили о пустословии, и оно как-то так у нас к концу подошло, что непотребно пустословие удаляться, так прозвучало, что мы должны как бы удаляться там от того, где звучит пустословие. Но здесь вообще-то в этой контексте этой главы речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы Тимофей заклинал не вступать в словопрение, вот, и самому не быть участником пустословия. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным делателем. Вот. И вот ты не должен этим заниматься. Вот этот вопрос звучит. Знаете, как мы много там говорили о пустословии в прошлый раз, и так, когда говорили, то возникает вопрос, что вот иной раз и в церкви бывает пустословие во время служения. То есть слова пустые, не несущие назидания. Я должен сказать, что даже музыка достаточно часто звучит, которая, ну, только забирает у нас время. И вот в служении я был, и снова это то же самое. Ну, представьте себе, звучит псалом, куплет, ну так, по моим наблюдениям, псалом звучит в течение где-то 3-3,5 минут. Есть короче псалмы. Вот это время, которое звучит. Три куплета, три минуты. Звучит псалом, два куплета, 4 минуты. Потому что внутри, в середине, псалме, вернее, сначала проигрыш, никакой. Там ни красоты нет. Ну, три аккорда, ну, может, 4, там, 5 этих аккордов, которые уже, ну, на слуху уже надоели. Пропели строчку, и снова это пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, ничего абсолютно. То есть, вот, ну, никакая музыка. Но время забирает. Так что же теперь мне, уставать, убегать из собрания? Вот. Да нет, конечно. Вопрос идет в том, чтобы я этим не занимался. Ты представь себя достойным делателем. Ты не веди такой образ жизни. И убеждай, заклинай Господом, чтобы удалялись от словопрений. И сам, значит, от непотребного пустословия удаляйся. Но потом в дальнейшем, то есть вот смысл. Но весь это, вся эта глава, речь идет о том, что апостол Павел говорит, укрепляйся Иисусом Христом, и передай верным людям, способным, которые могли бы понести и научить других. И потом он говорит об этих верных людях, какими они должны быть. И ты сам переноси страдания, как воин. И вот верные люди, они вот такого качества. У них нет спора, у них нет пустословия. Они верно преподают слово истины. Как бы вся глава посвящена о том, что такое верность, верный свидетель, верный учитель. И здесь он приводит, апостол Павел, проблемы, которые служат. Потому что когда появляются споры, когда пустословие, во-первых, это ведет к расстройству слушателей, а во-вторых, как он здесь он пишет дальше, что те, которые пустословием занимаются, они преуспевают в нечестии. И пустые эти слова, они как, это как рак, здесь он пишет, непотребно пустословие удаляйся, ибо они еще будут более преуспевать в нечестии, и слово их как рак. Здесь в прямом смысле употребляется вот это вот представление о болезни, которая до сих пор, можно сказать, не лечится. Звучит зачастую как приговор. Но вопрос возникает, где это слово «как рак» они будут преуспевать, и где это слово будет поражаться? Что будет поражаться этой болезнью? Как вы думаете, братья и сестры? Если как рак, значит, на каком-то теле оно, что подразумевается? Церковь. Пустословие и лжеучителя, они умеют обольщать души, и слово их будет все больше и больше захватывать территорию. Причем, чем больше участвует и служитель позволяет вот здесь пишется Тимофею, чтобы это присутствовало, то тем больше распространяется, то есть с помощью дискуссий всевозможных и дискуссионных клубов как раз и достигается цель распространять всевозможные учения. Так не выйдешь и не станешь кричать, вот я хочу вам рассказать, никто слушать не станет. А когда дискуссия, завязался спор, вот там как раз и есть возможность различные продвигать идеи. И поэтому речь идет к апостолу, к Тимофею, апостол Павел пишет, чтобы ты вот от этого уходил. Потому что служит к расстройству и распространению лжеучений, ереси, это нечестие. И здесь приводит он два имени, именей и Филит. С одним именем мы уже знакомы, с первого послания к Тимофею, именей и Александр. А здесь именей и Филит. В первом послании к Тимофею там апостол Павел говорит, что я предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. И здесь уже идет характеристика этих людей, что это пустословы, причем, значит, их слова, они граничат с поношением на Бога. Богохульство, то есть хула на Бога. Вот. Здесь говорится о том, что такие, как именей и Филит, таковы именей и Филит, отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Ну, я просматривал различные варианты толкований, что это за учение, что это за ересь, которая уже тогда была, возникла. На заре христианства возникла ересь, носителями которой были именей и Филит, говорили, что воскресение было. Ну и в тех толкованиях, которых я читал, идет речь о том, что под воскресением подразумевается духовное или рождение свыше. Вот. Было такое учение, что человек, который пришел к Богу, он становится другим человеком. Это и является воскресением. Но если это так, тогда исчезает всякая надежда на обетование воскреснуть со Христом в вечности, на вечную жизнь. И по сути дела это борьба против самой основы Евангелия. В 15 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что напоминаю вам Евангелие, что Христос воскрес из мертвых по Писанию. И если говорят, что нет воскресения мертвых, то тогда мы несчастнее всех человеков. То есть вопрос в том, что самая главная мысль в Евангелии заключается в том, что кто умирает со Христом, тот воскресает со Христом для вечной жизни. И здесь апостол Павел об этом и говорит в 11 стихе. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним мы и живем. Это основа как бы христианского учения. Ни вопрос культуры общества, ни вопрос хороших взаимоотношений между людьми, не это центральным является в христианстве. Ни вопрос законопослушания, может быть, или трудолюбия, не это. Самым главным является вопрос учения воскресения мертвых, в то, что Христос умер за наши грехи, чтобы мы, побеждая грехи и уверовав в Иисуса Христа, также имели возможность жить с Ним, жить вечно, воскреснуть Его силою. Это главная мысль в христианстве. И этой главной мысли подчинено все остальное. То есть победа в этой жизни, победа со Христом, подразумевает и доброта, и нравственность, и милосердие, и трудолюбие. И здесь уже в этой главе апостол Павел пишет о том, что рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Таким должен быть человек, кроткий должен быть. Но это как результат уже веры, самое главное, которое мы имеем. И вот те, которые распространяли вот это учение, неверное представление о воскресении. Есть два представления. Одни полностью отрицают воскресение, что его вообще не было никакого и не будет. Другие, наоборот, говорят о том, что оно уже произошло. И как бы утверждая приблизительно так, что человек, который родился свыше, он уже живет другой жизнью, и поэтому как бы уже больше ничего и нечего, ни на что надеяться. Вот это вот главное учение. Но здесь апостол Павел пишет, что эти люди разрушают в некоторых веру. Вот меня заинтересовал этот вопрос разрушения веры. Я хотел бы с вами немножко порассуждать. Каковы причины, если Христос говорит о том, что из руки Его никто не похитит? Если сегодня люди говорят о том, что спасенный однажды спасен навсегда, апостол Павел утверждает, что те, которые имели веру, вдруг в них вера разрушена, а вера является основанием спасения, то не является это ли противоречием в Слове Божьем? И как это сопоставить? Что это за вера? Или, может быть, какие причины, почему человек, может, у которого может быть разрушена вера? Вот я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали. Пожалуйста, братья и сестры, какие мысли есть на этот счет? А? Это значит, что человек трудится так, что его не в чем укорять. Невозможно укорить. Он очень добросовестно, очень честно, добросовестно делает все. В первом послании Тимофею там сказано об Имене и Александре, что они там отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере сами. А здесь отступили от истины. А Иаков пишет в послании Иакова в 5 главе 19 стихом. Там Иаков пишет так, что если кто уклонится от истины, и кто наставит, кто его, вот, тот пусть знает. Сейчас я прочитаю дословно. Если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Здесь тоже, кстати, интересный такой вопрос. Они уклонились от истины, и если кто обратит его назад, то с ним надо вести какую-то работу. А он является лжеучителем, поэтому с ним опасно работать. Но тот, кто обращает его, тот спасает душу от смерти. Такой вот момент. Уклонение от истины является вот таким, пагубным для веры. Но здесь речь идет о тех других людях, которые веруют искренне.
Искренне можно верить и в заблуждение, когда вера не спасается, а не искренне. Священное Писание здесь критерии спасающей веры. Поэтому если уводят на другие пути, этим разрушают, как бы уже учение разрушают веру истинную. И в том направлении начинают идти. И в конце не доходят до спасения.
Ну, какая причина в самом... Вот я, допустим, искренне верующий. И потом моя вера каким-то образом разрушается, потому что я слушаю лжеучителей. Но ведь Бог меня должен хранить по своему обетованию.
Но раньше же они, видимо, учили истину, а теперь те же люди вдруг стали учить неистине. И как это
Но вера, то, вера разрушается, то есть я верил в спасение во Христе Иисусе, а потом я потерял это спасение, я уже не верю в это. Почему это? В чем причина? Во мне именно в чем причина? Если меня Господь просветил, разум мой просветил, сердце просветил, но я же должен теперь стоять в истине и верить. Тоже отступила ты.
Забота Духа Святого как раз вот там могут тебя причинить, наставить. И мы должны иметь общение с Господом и Словом Его. Это все. А когда это теряется, посредством греха, посредством судьбы или еще чего-то, как Христос говорит, о почвах, человек может быть. Господь, Он действует Духом Святым, останавливает, напоминает, но к этому нужно быть внимательным. Если человек уже избрал, определился себе, что вот так, не слушая действия Духа Святого.
Слушая уже учителей, нужно сверять со священным писанием, о чем они говорят. Если это расходится, значит, это уже учителя, и тогда их не стоит слушать.
Но ведь сегодня... Но как понимать, есть, как сказать, сказано, что слово как рак будет распространяться. Очень часто люди, которые ведут, вот как Именей и Филит, эти люди, которые все, что говорят, говорят на основании Священного Писания. И не искажают Священное Писание, но заводят лжеучение. Не искажают. Они говорят вот так, как написано. Но я приведу вам такой пример. Я вам уже приводил когда-то такой пример. Вот, говорит, Христос сказал, подходит богатый юноша и говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос ему говорит, знаешь заповеди? Вот. Соблюди эти заповеди. А он говорит, я соблюл это все. Он говорит, ну если хочешь быть совершенным, то пойди раздай имение твое нищим. И юноша отошел с печали. Но ведь, говорит мне, Христос не обманывал? Он сказал, соблюди заповеди. Какие? Заповеди из десятисловия перечислены. И он говорит, я все это соблюл. Христос, когда говорил, он ведь спрашивает юноша, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И Иисус отвечает, хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Вот эти заповеди. Все. Соблюл, значит, имеет жизнь вечную. Исказил здесь учитель, который вот это говорил, исказил что-нибудь из Священного Писания? Но человек, который слушает, он же не знает, что он не договорил. А из Священного, он, да, действительно так написано в Священном Писании. А искажений нет. Все по Слову Божию. Как происходит обольщение? В первом послании к Тимофею там сказано в 4 главе об обольщении. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей. То есть отступят от веры, то есть потеряют, будет разрушена вера. Через вот такие духовные явления. Но вопрос в том, почему этот человек, который веровал, вдруг мог потерпеть такое кораблекрушение. В нем самом есть что-нибудь причина? Или это причина только в этих лжеучителях?
Там написано, да,
Но вопрос потери веры. Ну, я ж не знаю, братья, сестры, рассуждайте, добавляйте, может быть. Это верно, конечно, но... Многие места Писания повествуют нам о том, что... Второе послание Петра, вторая глава, где сказано, что были уже пророки в народе, как и у вас будут. Вот. И вот первое послание Тимофея, четвертая глава, и много других таких предупреждений, что будут лжеучители, которые будут стараться увлечь учеников за собою, что будут лжепророки и будут даже знамения различные давать. Но меня интересует, понимаю, что это все будет, и понимаю, что в этом будет проявляться огромнейшая сила, и будет все очень логично, красиво и сильно все это будет. Но как, почему человек попадает туда? Почему птица попадает в сеть? А чего она туда лезет, в те силки? Там что? Есть нечто вкусное, есть чем поживиться. Вот в чем вопрос. Послание к евреям сказано о том, чтобы мы учениями различными и чуждыми не увлекались, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, увлекающиеся ими. Вопрос в том, что все эти сети, все эти ловушки, силки, вот, все это ставится... Ложится то, что вкусно, то, что привлекает. И поэтому очень часто идеи, которые возникают у людей, они бывают оригинальными очень, очень интересными, и они умеют эти идеи подать. И звучат они несколько, так сказать, ярко, эти идеи. И можно, достаточно для человека неискушенного, достаточно... Взять отрывок из Священного Писания, вот, полный отрывок. На этом не обращая внимания, что говорит в Библии, говорится в других местах, этот текст Писания полностью раскрыт, и вывести с него, сделать вывод. Потом взять другой текст Писания, который тоже подойдет сюда же. И так провести целую линию. И увести в лжеучение, не искажая при этом тех текстов, которые человек будет читать. Да. И все убедительно показано, что христианин должен заниматься бизнесом. И Бог благословит. И как говорил Санде Аделаджи, что Бог ему открыл, что среди верующих бедных быть не может. Вот. И поэтому... Да, дети царя. И поэтому... Приводил тоже очень много мест Писания и говорит, даже я вам могу подсказать, как. Есть специально, Господь устроил, проверено, плантации там в Сакраменто, куда можно ехать работать, а здесь можно сдавать деньги, вкладывать в это. Поэтому больше вложите для Господа, больше приобретете. Так появился King Capital. А потом люди повлаживали по 100 с лишним тысяч долларов и остались без ничего. Вопрос как раз вот в этих моментах, что человек, который очень должен ясно представлять, там, где вкусно, там, где красиво, там всегда есть опасность. Очень часто то, что происходит в нашей жизни, мы всегда ищем, конечно, чтобы нам было приятно, чтобы нам было хорошо, но надо учитывать самое главное, если нет твердого Слова Божия, если мы сами не исследуем Священное Писание, то, скорее всего, мы уже обольщены. Даже у нас здесь в собрании, когда говорятся проповеди, когда я говорю проповеди, другие братья говорят проповеди, ведь мы берем одну тему какую-то и эту сторону раскрываем. Человек, который исследует Священное Писание, он знает другую сторону, которую я не раскрываю. Он сам исследует Писание. И то, что я сейчас говорю на проповеди, я как бы являюсь одну сторону, я еще дополняю там или подаю, над чем задуматься. Но у него есть другая сторона. Человек, который пришел с улицы, он может этой стороны совершенно не знать. И то, что он услышал, потом будет очень долго переваривать и другим рассказывать о том, что там говорили. Но это может быть уже не совсем так, как на самом деле Священное Писание говорит. Поэтому для того, чтобы не заблудиться самому человеку, не попасть в силки, надо укреплять не яствами, а благодатью, то есть твердое Слово Божие, и читать, читать, читать. Знаете, у нас есть много различных деноминаций сейчас христианских, и эти христианские деноминации все построены на отрывках из Священного Писания. Сейчас у нас Библия, которая разделена, книги разделены на главы, главы разделены на тексты, на стихи, и мы отдельные стихи учим наизусть, ну, допустим, если сказать нам Иоанна, Евангелие Иоанна 3:16, то многие процитируют его наизусть, этот текст Писания. Так вот, в каждой, так сказать, христианской деноминации есть целый набор этих цитат, заученных, но они не знают, что окружают эти цитаты. То есть цитировать отдельно цитату Иеремия 10:10. «А Господь Бог есть истина». Все, как от зубов отскочило. Что там, к чему оно сказано, совершенно неизвестно. Или Иеремия 48:10, где сказано: «Проклят, кто делает дело Божие небрежно». Что там, к чему оно сказано? Но проклят, кто небрежно дело Божие делает. А понятие «небрежно» – это такое, знаете, у каждого свое представление о небрежности. И вот, если взять, допустим, баптистское направление, то здесь есть свой набор цитат, которые часто повторяются. Если взять адвентистское направление, там свой набор цитат из Священного Писания. Если взять еговистское, там у них свой набор цитат. Хоть я их и не считаю вообще-то христианами, потому что они не признают Христа за Бога. Вот. Но, тем не менее, у каждого библейские цитаты, но это цитаты. В том-то весь и вопрос, что когда писалась когда писалась вообще Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет, там не было цитат. И поэтому найти то или другое место, надо было прочитывать книгу в содержании всей этой книги. И никто не учил там отдельные фразы, а старались постигнуть, потом пользовались этими фразами, но старались постичь суть этой книги, о чем там говорится. Сейчас очень часто мы так научены уже, подается нам отдельные места Писания, мы отдельные места Писания берем и совершенно не знаем, о чем оно говорит, это место Писания, из какого контекста взят этот текст. Это очень опасно. И поэтому, допустим, я приведу такой пример. В 23 главе книги Притч, который... написано о том, что праведник 7 раз упадет и встанет. Слышали вы это выражение? Это как цитата такая, которая взята из книги Притч, очень часто она повторяется. И говорят, ну вот брат споткнулся, значит, упал там в грех. Да ничего, праведник 7 раз упадет и встанет. Человек, который упал в грех, он что, праведник? Нет. А о чем там идет речь вообще в этом месте? Не злоумышляй, нечестивец, против жилища праведника, потому что 7 раз упадет праведник и встанет. О чем там идет речь? Не злоумышляй против жилища, то есть не делай ущерба праведнику, потому что 7 раз делаешь ущерб, он все равно подымется. О чем речь идет? Вот так вот можно взять текст из Священного Писания и совершенно повести не в ту сторону. И ничего не искажая, но смысл будет уже другой. Поэтому для того, чтобы не заблудиться, чтобы не была разрушена наша вера, надо очень хорошо самому исследовать Священное Писание. Проверять, Вот. Что еще говорит Слово Божие по этой теме, вот, которая говорилась в собрании? Потому что проповедник открывает какую-то только деталь, одну сторону. Но есть и другие стороны, для того, чтобы была полнота. И поэтому, когда мы иной раз за красноречием, за красивыми идеями пытаемся пройтись там, искать таких хороших проповедников, сейчас достаточно много источников информации, то иной раз мы попадаем вот в такие силки, не зная основ евангельского вероучения, мы увлекаемся отдельными учениями. В конце концов, вера в то, что Бог не обещал, в любом случае ведет нас к разочарованию и к потере веры. Если нас убедить в том, что праведник не должен болеть, я вот конкретный пример привожу, у меня родственники попали в такое вероучение, на основании Священного Писания было доказано им, что праведники не болеют. Больше того, верующий меня не умрет, говорит Христос, а переходит от смерти в жизнь. И они были так научены. И вот эта моя родственница, которая очень сильно отстаивала такое вероучение, заболела. У нее рак берцовой кости был. Она потеряла полностью всякую веру. И когда она умерла, то родственники сказали, она и не была никогда верующей, потому что если бы она была верующей, она бы не умерла. Вот к чему ведет вот такое вот неправильное представление о Священном Писании. Поэтому вот здесь, вот, когда говорится о том, что разрушают в некоторых веру, потому что люди, вот эти вот некоторые, они сами имели в себе вот такую вот как бы нетвердую почву, нетвердую веру. Кстати, в Евангелии Луки описывается, ну не только в Евангелии Луки, в Евангелии Матфея, а в притче говорится о том, что вышел сеятель сеять, и когда сеял, упало при дороге на каменистые места, там в тернии упало, и на добрую землю упало. И там сказано, что взошло семя и то, что на каменистой почве упало, взошло семя и то, что в тернии упало, взошло. То есть они имели веру. А в Евангелии Луки конкретно написано, что когда постигает искушение этих людей, которые на каменистую почву, вот, они теряют веру. Почему теряют? Потому что она не была укреплена на каменистая. Корней не было в этой вере. Вот это причины потери веры. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Я просматривал, пытался найти в Священном Писании дословно вот такие слова, но не нашел. А здесь оно выделено как прямые тексты в Библии. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Но профессор Лопухин в своем толковой Библии ссылается на 16 главу книги чисел. Ну, поскольку другого я ничего не нашел, давайте мы откроем книгу чисел, 16 главу. Все-таки это прямой текст есть. 16 глава, история Корея, который восстал против Моисея и Аарона. 5 стих. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею всем сообщникам его: «Завтра покажет Господь, кто его, а кто и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе». Вот это выражение «кого он изберет и Господь покажет», оно вот как бы в Талмуде, оно как раз как цитируется, как «Господь познал своих, и он покажет своих». Так подает профессор Лопухин. То есть это не я там придумал, просто искал сам, пытался найти прямой текст. И 16 стих, ну здесь, 16 стиха и дальше, как это происходило. «Сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господним». Ну, здесь 21 20, и дальше, 21, 26. «Отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». И 26 стих. «И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей, не прикасайтесь ни к чему, что надлежит им, чтобы не погибнуть вам в греках их». То есть, вот это вот отступит от неправды, отделитесь. А апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, отделитесь, выйдите и отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. 21 стих, отделитесь от общества. 26 стих, не прикасайтесь к чему-либо. То есть, вот эти вот места Писания, которые как бы цитирует апостол Павел, когда пишет. В данном случае здесь как бы серьезное такое предупреждение, потому что ссылка идет на, если это так, если это действительно в Талмуде так, то ссылка идет на очень серьезное такое событие, которое было в народе израильском. Серьезное предупреждение. Господь знает своих, но те, которые исповедуют имя Господне, должны отделиться, выйти, не прикасаться к нечистому. Двадцатый стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Я вот этих два стиха сейчас хочу обратить внимание на 21 стих. Итак, кто будет чист от всего? От чего будет чист? Давайте посмотрим. Не отступил от истины, не отступил от веры, не разрушена вера. В данном случае касается и выше там слово, которое как рак, то есть вот это вот лжеучение, пустословие. В данном случае кто будет от этого чист? Вот. И в данном, поскольку речь идет, вся глава идет речь о верных свидетелях, верных людях, которые могут передать слово точно, то речь идет, по сути дела, вот о том, что нужны люди, которые бы могли верно передать слово истины, ничего не искажая, ничего не упуская, верно передать. И для того, чтобы передать вот это верно, Господь ищет драгоценность такую, людей, способных, чистых от всех вот этих вот проблем, от пустословия, от споров, там, состязаний, которые разрушают только отношения. И само благовестие является почетным делом. И вот те, которые будут чисты, они как золотые сосуды. Для этого почетного дела годятся. Но для того, чтобы употреблял Господь, эти люди должны быть чисты. Но тогда возникает еще вопрос и по 20 стиху. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но деревянные, глиняные». Что это за большой дом? О чем идет речь? Ну вот я хотел, чтобы вы порассуждали и высказали мнение свои. Что это за большой дом, в котором есть сосуды в почетном употреблении и в низком употреблении? Но если вот сейчас здесь прозвучало, что в церкви, когда только звучит слово «церковь», то люди представляют, что церковь Божия – это столб и утверждение истины, в ней ничего нечистого нет. И исходя уже из этих предпосылок, развивается дальнейшая мысль. В почетном употреблении люди – это те, которые несут Слово Божие, проповедники, пастыри – это почетное употребление. А вот в низком употреблении, ну, те, которые тут убирают, вот, это такое не столь почетное употребление, но все равно это все спасенные. Сразу вот так развиваются мысли. Я вам передаю то, что уже слышал много раз, и поэтому... Да. Здесь употребляются деревянные и глиняные. По священному писанию сосуды, да, сосуды золотые, серебряные, они очищались. Время от времени их чистили. Медные тоже самое чистились. Вываривались там, выжигались на огне. Деревянные сосуды, если попала какая-то нечистота, хорошо, тщательно вымывалась и освещалась, а глиняные сосуды разбивались. Так в Священном Писании. То есть сосуды в разном употреблении, но они были для того и сделаны. Прошло время, значит, нечистый сосуд. Разбили его, его не вычищали, не вымывали. А в почетном употреблении тот вымывался сосуд, очищался. Ну, это такие вот из Ветхого Завета. Но вопрос в том, что это за сосуд, и как к этому правильно, то есть, что это за дом, и как к этому понимать, как правильно понимать это. Ну, я уже сказал по поводу церкви, что если церковь, то сразу же возникают ряд других мыслей. Вот те, которые в низком употреблении, он будет освященным. Вот смотрите, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным, годным на всякое дело. А тот, кто не будет чист от этого, он будет освященным и будет в высоком употреблении. Не доходит. Бахилы. Может быть, неодноразовое, но оно будет очищенно и благопотребным владыке, вот так, как здесь писано. Для низких. А в свете всей этой главы о чем идет речь? Ну, допустим, здесь именей и филит. Относится к этим сосудам или это не относится к ним? Ведь речь идет, здесь же нельзя взять этот один стих. А речь идет, апостол Павел говорит себя, ты достойным делателем будь. Удаляйся от этого. А вот есть такие, вот такие, как именей и филит. А в большом доме есть в высоком употреблении и в низком. Кто будет чист, вот если ты будешь чист, Ведь нельзя взять этих только этот стишок. Здесь целая история. Апостол Павел раскрывает пустословие, говорит о том, чтобы верно преподавал слово истины, вот, чтобы не вступал в слово прения, говорит о тех, которые слово как рак будет распространяться, приводятся эти имена. То есть целая вот такая мысль проходит. А потом говорит, что в большом доме есть сосуды вот разного назначения. И мне, и Филипп, такие сосуды. Тимофей тоже. Да. Вот давайте мы прочитаем Иеремия 51 глава, 1 стих. Там с 1 стиха, так скажем. Книга пророка Иеремия, 51 глава, с 1 стиха. Так говорит Господь: вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих. А Вавилон был союзником Господним? Нет, тоже. Да, мой сосуд, который да, избрал. Но я подниму против него, опять-таки, моих противников, то есть не друзей моих. Пошлю на Вавилон веятелей, развеют его, опустошат землю, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и навеличающегося бронёю своей, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Так вот, в данном случае речь идет вот таких вот сосуд против сосуда. И Господь это все использует. Вот я на тебя, гора губительная, да? Вот. Да? А здесь же он говорит: тобою ты у меня молот, ты орудие воинское, тобою я поражал народы, и тобою я разорял царство. Это Вавилоном. Ты в сосуд мой. Выше вот 19 и 20 стихи. Ты, мол, сосуд, тобой я поражал, тобой я наказывал, а теперь тебя, на тебя гора губительная, вот придет тоже мой противник, но он придет на тебя и тоже это совершит. Это сосуды в низком употреблении. Но тогда возникает вопрос, что же это за дом большой еще разочек? Церковь? Вот к чему он относится, я же хочу, чтобы вы порассуждали и могли сказать что-то. Есть такие места, которые никак не хочется относить к церкви, потому что церковь в нашем представлении это невеста Христа. Так как говорит Священное Писание. Да. Если взять как христианское движение, допустим, или как деноминация, или как поместная церковь, и взять по книге Откровения, мы говорим... Да. То есть вопрос как раз в том. Кстати, в 13 главе Евангелия Матфея говорится о том, что вышел сеятель сеять, и когда сеял, посеял, а потом ночью пришел враг и посеял плевелы. Вот. А утром сказали, там, когда взошло это семя, пришли эти рабы домовладыки и говорят, ты же доброе семя сеял. Откуда же там появились плевелы? И он говорит, что враг, человек сделал это. Вот. Они говорят, пойдем мы и выдергаем плевелы. А господин говорит, нет, оставьте расти вместе до времени. И потом продолжает, говорит, поле есть мир. Плевелы, сыны лукавые. Доброе семя, сыны царствия. И там говорится, некоторые говорят, это о церкви говорится, а другие говорят, нет, там о церкви ничего не сказано. Поле есть мир. Так вот, и здесь возникает подобный вопрос. Но мы забываем о том, что есть церковь, та церковь искупленных людей, то есть те, которые Христос познал, Господь своих. И да, отступит от неправды всякой исповеди. Вот как общество народа израильского. Вот есть искупленные люди, Господь знает, вот эти святые люди.
Как святой остаток.
А вот эти все вместе с Кореем, Господь их тоже знает. Они в этом же народе, но они не искуплены. Они противники. И поэтому для того, чтобы вот отделить как-то, надо время, чтобы оно все это отделило. Но они все были народом израильским. Все были народом Божиим в то время, и Корей, и сообщники его, Корей левит был. Вот. Все это было как бы единое общество. Поэтому, когда мы говорим о церкви, с большой буквы мы говорим, что церковь, как невеста Христа, как столб и утверждение истины, это та, которую Господь знает, кого Господь ведет, которые действительно спасены, которые богобоязнены, которые пред лицом Господом, как горящие светильники. Но здесь, на земле, мы разделены на поместные церкви, в церковь входят разные люди, есть те, которые спасены, есть те, которые, мы говорим, что они члены церкви, а не потому, что они входят в списочный состав церкви, но мы не знаем всех, и нас тоже никто не знает, только Господь видит сердце каждого из нас. И вот среди всего этого разнообразия верующих людей, есть те, которые трудятся в почетном употреблении, а есть те, как Именей и Филит, они же были среди этих верующих людей. И они употреблялись, они были употреблены в низком употреблении. То есть они вот такое вот дело делали, разрушали веру. И поэтому, когда мы говорим «большой дом», мы иной раз подразумеваем вообще-то весь мир, что в большом доме, то есть вот на земле есть разные люди, по-разному Бог их употребляет. Но более узкое понятие, о чем здесь конкретно во втором послании к Тимофею сказано, здесь речь идет о верующих людях, и среди верующих людей есть одни в почетном употреблении, кто чист пред Господом, Господь употребляет для чистых дел. Тех, которые ведут двойные стандарты, лицемеры, их Господь тоже употребляет. Вот так, как мы прочитали о Вавилоне. Вавилон Господь употреблял, а потом и Вавилон наказал. Они являются противниками Божьими. Хоть они здесь же, в одном обществе, они совершают грязную работу. Они переносят сплетни, вот, они возводят клеветы различные, они предают, они пускают лжеучения различные, вот, они разжигают недовольство, ненависть, вражду. И они вместе с тем, и подкопаться иной раз не к чему. Вот, потому что тоже христиане. Тоже ревнуют вроде бы о деле Божьем. И не поймешь, что происходит. Здесь на земле это все существует. И поэтому мы должны как бы эти моменты вот ясно представлять, что общество людей, которое именуется церковью здесь на земле, и святые, искупленные Господом, кого Господь познал как своих, это не одно и то же. Потому что и Священное Писание предупреждает, что будут те на суде, которые придут и скажут, Господи, Твоим именем мы многие чудеса творили, вот. А Господь скажет, я никогда не знал вас. То есть вот так для нас сегодня очень многое сокрыто. То, что открыто пред Господом. И потому для того, чтобы быть действительно употребляемым в высоком употреблении, а я считаю, братья и сестры, что созидание Церкви Божией, это мой личный взгляд, в любом труде, не в труде пение в хоре, в труде проповеди Евангелия, в труде, когда славословие от Господа выходит сюда стихотворением или пением, сольным пением, свидетельством. Это все труд для Господа. Там, где служит к созиданию церкви, это высокое употребление. Те люди, которые несут служение по заботясь о нуждах святых в церкви, те люди, которые заботятся о церковной утвари для того, чтобы здесь был порядок, это все сосуды, когда они пред Господом ходят и служат это к созиданию церкви, это все в высоком употреблении. В низком употреблении это то, что разрушает церковь. Люди, которые вроде бы христиане, но вокруг них все время что-то кипит и кипит и кипит, кто-то соблазняется, кто-то обижается, вот, кто-то, значит, уже терпеть не может. Есть такие люди. Это люди, которые в низком употреблении. Да. Но вместе с тем, мы же понимаем, что... Да. Да. 22 стих, еще один призыв. Я уже говорил, что в этой главе только вот 4 призыва таких, такие призывы, о чем должен напоминать, представить себя достойным деятелем, удаляться пустословия. И 22 стих. Юношеских похотей убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими, и не, глупых невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Ну, 23 стих и 14, они созвучны, потому что речь идет, чтобы Тимофей уклонялся и удалялся от словопрений и состязаний. Но 22 стих, мне хочется немножко поговорить о юношеских похотях. Что подразумевает здесь апостол Павел, или вообще, что мы можем включить в это понятие юношеские похоти, от которых надо убегать? Конечно, первое, что приходит на ум, это влечение, плотские влечения или эротические влечения юношей и девушек. Это на своем месте, этого надо убегать. И это страшный огонь, который люди носят за пазухой. Вот. И как невозможно в одном сосуде нести огонь и солому, потому что обязательно вспыхнет, так невозможно, значит, удержать вот от этих переживаний молодых людей, когда они находятся вместе. И поэтому так много предупреждений о целомудренной одежде, о языке, которым не должно быть никакой вульгарности, никакой пошлости, потому что это вот так, это юношеские похоти. Но это не все. Есть то, что присуще молодым ребятам, есть то, что присуще молодым девчатам. Вот, именно молодежи то, что присуще. Что же это? И то, что можно назвать похотью. То, что уже как бы люди старшего возраста, они уже этим не страдают. А вот молодые страдают. Что же это за похоти? Похоть очей, это касается всех людей. Похоть плоти, гордость житейская, это все. Но чем в основном увлекаются юноши? Пустые занятия, но тем не менее они занимаются этим. Ну, естественно, что это такое? Это присуще ребятам. У нас, помню, в церкви уже этот брат-служитель сейчас. Начали ходить заниматься там эти самбо или что-то такое, самозащитой. эти восточные единоборства там. А ему братья говорили, да брось ты это все. Он говорит, я хочу, чтобы уметь за себя постоять. Ну вот он занимался, а потом где-то попал, где-то на улице какие-то ребята встретились и надавали ему добре. И потом он говорит, Господь меня остановил. Я понял, что все это пустое. Если Господь не защитит. Ну, они тоже оказались такими, что любители заниматься. Знаете, если Господь защищает, то, конечно, юноши должны быть развиты. Должны быть, и это период развития. Но вопрос в том, в какую сторону развиваться. Одни развиваются в то, чтобы на мордобитие, другие развиваются физически для того, чтобы действительно быть пригодным на всякое доброе дело. Вот. Это совершенно разные вещи. Вот. То же самое можно говорить о девушках, у которых есть тоже свои похоти. Какие это похоти у девушек? А? Намазаться, накраситься, да. Вот занятие. Это есть и у стариков, ну, вообще-то люди должны следить за собой, это на своем месте. Люди должны быть друг для друга не отвращающими друг друга. То есть, чтобы с этим человеком было приятно находиться в общении. Это естественно, это нормально. Вопрос в том, когда это уже переходит всякие границы. Когда человек только тем и занимается, что подбирает различные дезодоранты, различные туалетные воды, там, духи и так далее. Когда человек различный макияж только тем и занимается, и время все туда проводит и убивает. Это же совершенно не то, что когда женщина выходит, куда-то собирается выйти на улицу, она приведет себе в порядок, посмотрит в зеркало, что все на ней прилично сидит, вот, что она опрятна, что чисто, что все по ней, все гармонично. Это же совершенно не то, когда молодая девушка целый день перед зеркалом то ногти красит, то смывает, то снова красит, то наводит тени, то убирает, то снова, то брови, значит, в одну сторону, то подвыщипает, то подстрижет. И целый день вот в этом, это юношеский пол. Ну да, чтобы поклонников было много. Но вопрос в том, что многие могут сказать, это же не грех. Я никакую заповедь не нарушил. Вопрос в том, что апостол Павел говорит, что это юношеские похоти. Есть понятие похоти плоти, есть юношеские, то, что присуще молодежи. Я назову то, что присуще молодежи всем, и парням, и девушкам. Это когда, ну, вот это слово «скучно», которое часто звучит из их уст. Поэтому, как один молодой человек, мне брат говорил, что я, говорит, в молодости и минуты не мог прожить, чтобы у меня магнитофон не работал. А сейчас компьютеры и плееры. Бесконечно. Музыка, я от нее уже начинаю. Я люблю музыку, но хорошую музыку люблю. Я могу найти время послушать хорошую музыку. Я могу заплакать, там, прослезиться, настолько меня тронет музыка. Но я же понимаю, как взрослый человек, что невозможно все время только этим делом заниматься. Есть другие дела, как поважнее, поэтому всему свое время. Но у молодых людей они же без этого не могут. И это перерастает в похоти. И это серьезно. Они даже, молодежь, сегодня не подозревают, насколько серьезно вот это вот, ну, говорят там, меломан. Я не говорю не о меломанах, а вот именно о всей молодежи, которая повально увлекается определенными стилями какими-то музыки. Сказать, что грех слушать музыку, не скажешь, потому что слушают христианскую музыку, ну, раз хорошую, но без музыки никуда. Потому что уже настолько привязан, и если музыки нет, уже скучно, уже не имется и так далее. Вот это становится как бы такая зависимость, это уже нехорошо. Поэтому апостол Павел пишет, убегай этого всего. То, что вот тебя влечет, то, что ты чувствуешь, что начинает тебя уже привлекать, вот до такой степени, что ты становишься подвластным этому, убегай. Ну и, конечно, на первом месте стоит это отношение, как его, как юноши, к девицам, где должно быть очень строго и целомудренно, вот, не подавая никаких соблазнов, не подавая никаких пустых надежд, вот, и самому не воспаляясь и не разжигая чувств для ушей. То это очень важно. 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Ну, здесь как раз интересный момент стоит. «Не должно ссориться», предыдущий: «от глупых невежественных распри удаляйся состязаний». Здесь как раз стоит вопрос, он является служителем, Тимофей, и когда встречается с противником, то есть с противником по убеждениям, не должно ссориться, но быть. То есть, когда я встречаюсь со свидетелями Иеговы, они приходят, иной раз лезут в душу без особого приглашения, то я должен уметь быть к ним приветливым, учительным, незлобивым, и у меня не должно выражаться насмешки. Или, допустим, встречаюсь я с пятидесятниками. Я их не обзываю теми кличками, которые сейчас им присвоены, или встречаюсь с харизматами. Я это слово не утрирую до злословия, как сегодня делает молодежь, кстати, что очень давать клички и вот этот вот сленг молодежный, потому что рабу Господа так не должно поступать. Когда заходит разговор о спорных вещах, где есть конкретно несогласие или даже нечто такое, что смешно для меня, то как я, как раб Господа, должен вести себя на основании этого местописания? Не должно ссориться, но быть приветливым к этим людям и не выражать никакого зла. Не кричать: вы еретики, вы погибнете, вы в аду будете гореть, вот, вы развращаете народ, этого ничего делать не надо. Естественно, быть терпеливым, быть не просто терпеливым, быть рожденным свыше, иметь внутренний мир другой совершенно, незлобивый мир. Потому что как ведут себя люди культурные в этом мире, мы знаем. Они могут быть очень приветливыми, они могут быть очень ласковыми, а внутри у них камень. Христианин, он должен изнутри быть другим. Он должен понимать, что этот человек может заблудиться, что человек такая же дорогая душа, как и моя. И то, что он попал в сети там какие-то дьявола, это еще не значит, что Господь его не любит и не желает спасти. То есть совершенно другое чувствование должно быть к этим людям. Если это человек другой деноминации, то, естественно, он, возможно, узнал о Господе там, может быть, у него родственники все там, и он таким увидел свет, вот, и христианский мир такими глазами увидел, потому что он вырос в этой среде. И поэтому, как бы, точно так, как мы в своей среде в свое время получили познание о Господе, и различие наше заключается не столько, может быть, в отношениях к Богу, сколько в богатстве той среды, в которой мы растем. Другими словами, верующий баптист, который ходит в баптистскую церковь, который многое почерпнул здесь, вот это его багаж. Верующий, допустим, адвентист седьмого дня, он вырос в той адвентистской среде, то, что он слышал там, это его багаж. Но когда он читает Слово Божие, у него возникает много вопросов по тем проблемам, которые существуют в той деноминации. Он может с ними не соглашаться, он никуда выходить не собирается. Верующий, который ходит здесь, в баптистскую церковь, у него могут быть много вопросов, он может с чем-то не соглашаться с этим, но он все равно никуда выходить не будет. Если он искренне ходит пред Господом, Господь открывает ему, что правильно, что неправильно, когда он стремится познать, и тому человеку открывает. И может быть, когда-то каждый из них, в конце концов, более определяться во многих вопросах. Конечно, это не значит, что истины не существует. Есть истина, она одна, и какая-то деноминация все равно больше в заблуждении находится, больше в заблуждении, чем другая. Но тем не менее, эти люди тянутся к Господу. Но здесь вопрос о другой стороне. Братья и сестры, речь идет о противниках. Кто такие противники? В 3 главе, это уже послание Тимофею, 8 стих, 7-8 стих, апостол Павел пишет о противниках. «Всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». Вот это противники. Так вот, рабу Господа не должно ссориться даже с таковыми, быть приветливым и незлобивым, тем, которые противятся Господу. Стефан в своей речи, когда его побивали камнями, говорил: «Жестоковыны, люди с необрезанными ушами и сердцем, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Вот они, противники. То есть восстают против Господа, противятся Господу. Ну, кто такой Иани и Иамврий, мы прочитаем в книге Исход, 7 глава. 7-8 главы там, ну, давайте откроем. Кстати, здесь имена их не названы в Исходе, но опять-таки в Талмуде эти имена названы. Противники Иани и Иамврий. Седьмая глава, с 10 стиха. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Аарона поглотил их жезлы». Ну вот, это вот люди, которые здесь имена не названы, но тем не менее в Талмуде названы Иани и Иамврий. Ну и 8 глава, 19 стих. Здесь 16 стиха даже. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жест твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараона ужесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». То есть здесь уже эти Иани и Иамврий не могли противиться. Но здесь явно показано, кто такие противники. Те, которые восстают против Бога, вопреки Господа идут. По Священному Писанию, люди, которые противились Господу, они предавались смерти. И в книге чисел, 15 главе, давайте мы откроем, прочитаем про этих противников, судьба как бы этих противников. Книга чисел, 15 глава. С 30 стиха. «Если кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, и истребится душа-то из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней». Ну и дальше повествуется, когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. «И привели его нашедшие, его собирающим дрова к Моисею и Аарону ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним делать. И сказал Господь Моисею: должен умереть этот человек, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон стана, побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». То есть вопрос в том, если Господь говорит: вот этого не делай, а человек делает вопреки этому, назло, он является противником. В данном случае человек, который собирал дрова в субботу, которым было объявлено, что в субботу нельзя делать ничего, он был таким человеком. И вот Господь говорит: если кто дерзко это делает, вот так, вопреки, он является противником. Таковы не оставлять живых. И это очень часто связано еще с хулой на имя Господня, когда человек специально злословил Господа, и приводятся примеры в книге Левит, есть, я уже не буду зачитывать этот пример. И за это тоже побивалось камнями, побивался человек камнями. Он противник Божий. И Господь как бы предсказывает вот смерть противникам. Давайте мы прочитаем книгу пророка Исаия, 1 глава, 24 стих и 59 глава, 18 стих. Это отношение Господа к противникам. Первая глава пророка Исаии, 24 стих. Ну, здесь Господь вообще говорит слово обличительное и сильное слово против народа израильского. Когда вы приходите, 12 стих, когда приходится являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие, суббот, праздничные собрания не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, когда умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния. Ну и 24 стиха. Посему говорит Господь, Саваоф, сильный Израилев, «О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое». То есть, отомщу, говорит Господь. Вот 59 глава, 18 стих пророка Исаия. Семнадцатый-восемнадцатый стихи. «И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на востоке солнца». Противник – это тот, который выступает, то есть становится врагом Господа. В 63 главе книги пророка Исаия, 10 стихом, Господь говорит, что люди, которые возмущались против Духа Божия, тоже становились его противниками. 63 глава, 10 стих. «Но они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их и сам воевал против них». Ну, вот это вот отношение Господа к тем, которые противятся Ему, те, которые выступают против Него, те, которые дерзко выступают против Бога. Очень часто эти противники именно те люди, которые знали Господа, потом становятся противниками Божьими. То есть начинают воевать против Бога, ведут так, тяжбу такую с Богом. В книге Иова, 33 главе, 10 стихе, там Иов говорит, что Господь стал противником моим, он воюет против меня. Это было несправедливое обвинение Иова, вот, которое он выдвигал, на что потом Господь ему ответил. Но, кстати, во втором послании Фессалоникийцам говорится о человеке греха, сыне погибели, который будет противиться и превозносящийся выше всего, что называется Богом и святынею. То есть идет против Бога. Вот что такие противники. И вот с такими людьми рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым и незлобивым. С кротостью наставлять таких людей. Не даст ли им Бог покаяние? Удивительно, да? Дело в том, что есть основания вот этому, что говорит здесь апостол Павел. Это Псалом 67, 9 стих, 19 стих. Откройте 67, Псалом 19 стих. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. О ком это сказано? Эти слова повторены в послании к Ефесянам. «Взошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам», сказано о Христе. А здесь в псалме «так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа». Чтобы, то есть проявить настолько свою благодать и свое милосердие, чтобы противника восстановить. И главный принцип здесь – прояви к противнику любовь. Послание к римлянам в 12 главе апостол Павел также пишет такие слова. 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть во всех этих местах есть как такая прослеживается линия, что именно любовью, кротостью, смирением ты можешь не разжечь огонь вражды, а угасить эту вражду. И противники могут увидеть милость Божию к себе и остановиться. Но если они этого не сделают, тогда апостол Павел пишет, «Мне отмщение, говорит Господь, я воздам». То есть тогда ответственность ложится на этого человека. Но вот раб Господа должен поступать таким образом. Но для того, чтобы мы таким образом поступали, у нас сердце должно быть другим. Не по образу этого мира устроено, а по Божьему примеру, по Божьему образу. Ну вот так вот вторая глава послания к Тимофею.